Наша тема сегодняшняя, тема урока, должна была касаться темы обмана. Мы к ней обязательно ее поговорим о этой теме. Опять же, мы с вами занимаемся актуальностью Торы в наши дни, есть ли актуальность у заповеди Торы в наши дни и так далее. Мы с вами разбираем книгу Рав Шимшон Рафаэль Ирша. И сегодня мы должны были по плану, у меня в этом еще остается в планах, поговорить о обмане, поговорить двуличность человека, увидеть, до какой степени эти заповеди актуальны сегодня тоже. Но вначале я хотел бы с вами поговорить о более актуальной теме. И я вижу, что к этой теме меня постоянно возвращают на разных уроках, в других местах, где я даю уроки, или в группе. Мне постоянно говорят, задают вопросы по этой теме. Я сегодня хотел бы немного отойти от нашей общей темы и затронуть ту тему, которая по-настоящему сегодня многих тревожит. Она сегодня пробудилась, можно сказать, прямо в таком вот в яростной форме. Мы с вами поговорим сегодня, немножко затронем историческое развитие антисемитизма. Мы с вами наблюдаем очень по-настоящему непонятную и очень непонятное и удивительное явление. Когда звери, убийцы, их никак по-другому называть невозможно. Просто самые мерзкие, гнусные убийцы на земле, которые пришли в абсолютно мирные города, на абсолютно мирный фестиваль музыки, где собрались граждане с многих стран, приехала молодежь с многих стран. Интересно, это фестиваль был любви и мира. Это и был лозунг этого фестиваля. Любовь, мир, дружить со всеми вместе. Там также находилось очень большое количество представителей арабского населения в Израиле. Мы знаем, что там очень много также и арабов погибло, не только евреев. Фестиваль любви и мира. Но не только этот фестиваль. Когда они напали на все абсолютно мирные деревни, кибуцы, поселения, в которых просто спали, это было рано утром, и там спали люди, когда уму непостижимо, как жестоко они убивали, они не просто расстреливали, они жестоко, в жестокой форме проходили по квартирам и убивали людей. Мы там даже, тяжело это даже описать, как рубили головы, сжигали заживо, расстреливали, вешали, насиловали женщин, детей, стариков, поголовно всех. И надо заметить, это не то, что это должен быть каким-то фактом чего, да, но в основном эти поселения, они относятся именно как раз к левому сектору израильской политики. Это именно те поселения, которые постоянно кричали кибуцы, которые постоянно призывают к миру, которые называются в Израиле, относятся именно к левой политической карте. И никак им это не помешало. Но есть более того, мы видим с вами убийство арабов, когда те на коленях им кричат, что мы мусульмане, и цитируют им Коран, и объясняют, с какой они семьи, откуда они пришли, их всех жестоко убивали поголовно. Даже есть очень известный рассказ сейчас в Израиле, что какая-то определенная бедуинская хамула, да, такая-то крупная семья, такая клан бедуинский, объявили кровную месть всем семьям Хамаса из-за того, что есть прям ролики, как убили абсолютно невинного бедуина, который ночью рано утром возвращался с работы домой. Он работал в полях, он работал там в сельскохозяйственной отрасли, и рано утром возвращался домой. И опять же, видно, он с ними разговаривает. Он с ними разговаривает, ведет с ними беседу, и они расстреливают его. Это все было запечатлено камерой. Чему это рассказываю? Это говорю о том, что мы видим ужасное зверство, которое невозможно себе даже представить в современном мире. Я знаю, у меня есть люди, знакомые, которые, знаете, в Израиле есть волонтерная такая команда, ЗАКа, группа такая, которая помогает находить и приводить к захоронению тела жертв таких терактов. И многие, которые там были, вот первый день туда поехали, получили разрешение от армии зайти в вот эти вот места, многие из них, не многие из них, все до единого, все от этой организации люди нуждаются в психологическом наблюдении. Многие приехали с страшными травмами. Один из моих хорошо знакомых, он достаточно известная личность в том городе, где я живу, он мне как-то рассказал, что он не может перестать плакать. Он ночью плачет, его ужасы мучают. Это не просто так убийство. Да? Это не мы привыкли, к сожалению, в мире, где происходит убийство, где происходит это зверство. Но это не просто так. Произошло здесь что-то ужасное. Произошло здесь что-то страшное. Я уже не говорю о тех несчастных, похищенных, я не могу сказать даже заложников, просто похищенных людей, которые утащили в Газу. Мы вот знаем, что там одна сейчас, женщина одна сейчас родила в этом вот ужасном отношении, в этом плену. Мы знаем, до какой степени издеваются там над девушками. Мы можем себе представить, до какой степени издеваются над женщинами. До какой степени избивают и издеваются над всеми, кого там поймали. И странно, мы видим уже, находятся разные трупы расстрелянных заложников. Уму непостижимая вещь. И как бы мы думали, что, ну, когда мы такое, с таким сталкиваемся, но всемирная симпатия, так оно и есть. По-настоящему эти ужасы были такие огромные, что они по-настоящему вызвали огромную всемирную симпатию многих людей, кто вот читал, видел. Многих людей вызвал огромную симпатию по отношению к Израилю. Многие люди кричали, что они вот пробудились от вот этого своего сна, и они, если они до этого верили в мир, и если они до этого думали, что с исламом радикальным можно как-то договориться, вот они видели, что это невозможно. И по-настоящему Израиль на сегодняшний день получает огромную поддержку, от, как и на политической зоне, арене, да, мы получаем большую поддержку от многих стран, получаем большую поддержку от многих правительств, как минимум из адекватных, конечно. Я не говорю, конечно, про разные темные режимы, диктатуры, которые абсолютно полностью поддерживают Хамас. Это, про них мы не говорим. Адекватные режимы, которые до этого кричали про мир. Даже Франция, которая всегда, все, кто понимает международной политики, знают, до какой степени Франция всегда стояла против Израиля и кричала о том, что Израиль должен быть за мир и нельзя убивать просто так палестинцев и так далее. Все встали на сегодняшний день на сторону Израиля, все адекватные режимы. Но есть очень непонятная вещь. Именно те режимы, которым мы больше всего бы ожидали, чтобы они встали на защиту Израиля, я говорю с вами про прогрессивный либерализм. Организация, которая защищает там права ЛГБТ, организации, которые, не знаю, всемирный феминизм, есть организация по защите женщин от насилия, есть целые такие организации. Мы бы ожидали, что именно они бы должны встать на защиту, тем более, когда мы понимаем, с кем борется Израиль. Надо понять простую вещь. Людей, представителей меньшинств, таких вот, как ЛГБТ и все вот эти вот, их в Газе расстреливают и в Газе убивают. И есть ролики на это, как Хамас их уничтожает, убивают. Феминизм, очевидно, что Хамас, как представитель радикального ислама, он не сживается с феминизмом, особенно с радикальной его формой. С другой стороны, Израиль, это был постоянный, ну, я могу сказать, к сожалению, но это факт, происходят постоянные парады в поддержку вот этих вот меньшинств, происходит постоянно. Израиль очень известна как страна, где феминизм достаточно поднимает голову, и вот и как бы есть, существует, и права женщин постоянно защищаются. Мы бы думали, что прогрессивные вот эти вот организации должны были встать на сторону Израиля, потому что мы боремся с общим чудовищем. И то, что больше всего слышу вот из американского, из Соединенных Штатов Америки, и еврейства из Соединенных Штатов Америки, что они ощущают себя преданными этими либеральными группами. Эти либеральные группы почти в один голос поддерживают Хамас. Как такое можно быть? Как такое можно объяснить? Как можно объяснить, что прогрессивные либералы рука в руку, да, вот идут вместе с самым радикальным видом ислама, который существует на Ближнем Востоке, который совершает преступления, который убивает людей, который уничтожает всех, кто с ним не согласны, который, как я уже сказал, притесняет женщин, ну, это понятно, те, которые притесняют, убивают всех, кто, ну, все за то, что борется этот прогрессивный либерализм. Как можно две эти идеологии не просто смешать вместе, чтобы они поддерживали, абсолютно поддерживают Хамас? Мне кто-то недавно писал в группу, что вот он разговаривал, он живет в Соединенных Штатах, он живет в Канаде, извините, он живет в Канаде, и он разговаривал с одним человеком, который тоже был такой прогрессивный, прогресс, такой либерал, еврей, и он говорит, что он в шоке просто, он ожидал, что Хамас будет поддерживать крайне правые, знаете, там Ку-клукс-клан или какие-то бритоголовые, там какие-то неофашисты и так далее, что именно они будут поддерживать Хамас. Но что либеральные группы объединятся с Хамасом, что именно, именно общество феминизма или общество ЛГБТ, и он там рассказывает ситуацию тоже, как обратились за помощью люди, родственники которых пострадали там от страшного насилования, которое там было, и они получили отвержение, то есть оттолкнули их. Все вот эти вот организации, которые должны были помогать, которые существуют, там организации как MeToo, всем известная организация, облетела весь мир за то, что там мужчины притесняют права женщин. Правильно, неправильно, я не вхожу в эту тему, но MeToo это символ, символ против насилия, против вот этих домогательств, символ. И как главы этих организаций поддерживают Хамас? После того, как есть свидетельство над зверским издевательством над девушками. Как такое можно себе представить? Единственное, что бросается здесь в объяснение всего этого, я думаю, единственное, что можно вот это все объяснить, это всем известный старый исторический коренной антисемитизм. Антисемитизм, мы с вами видим, он из поколения в поколение меняет свою форму. Мы с вами попытаемся сейчас вот пройти немного по вот этому вот историческому, скажем так, развитию антисемитизма. И мы с вами видим, как из поколения в поколение он меняет свою форму. Он остается тем же самым антисемитом, антисемитизмом. Тот же самый корень вот этой вот ненависти остается. Только из поколения в поколение он меняется. И когда мы с вами видим, что вот ради каких-то идеологий вдруг все разрешено, когда вот в поддержку каких-то там палестинского меньшинства разрешаются говорить, выступать и утверждать все, что угодно, и можно... Люди моментально это используют. Что такое антисемитизм? Мы с вами видели до этого определение Рави Ирша еще в самом начале, когда мы начали с вами с одной из первых, если я не ошибаюсь, его заповеди, что такое антисемитизм. Мы с вами увидели, что он определяет что такое ненависть. Мы с вами видели, что Рави Ирш определяет, есть у нас такое понятие, человек что-то не любит. Да, я, допустим, не люблю там, не знаю, кабачки. Но я их не ненавижу. То есть, если я не столкнусь с кабачками у себя в тарелке, и абсолютно наплевать популяция кабачков на земном шаре, как мне разница. Когда я кого-то не люблю, я не люблю того или иного человека. Такое тоже вполне может быть. Я не люблю того или иного человека по разным причинам. Не сошлись взглядов. Я постараюсь избегать общества с ним. Я стараюсь как бы не сталкиваться с ним в каких-то местах. Он меня вызывает, допустим, раздражение или что бы то ни было. Не имеет значения, прав я в этом или не прав, имею право или нет. Но я и не люблю его. Но с другой стороны, мне абсолютно наплевать на то, существует он или нет. Ненависть — это что-то другое. Ненависть — это когда я ощущаю свою неполноценность все то время, что существует тот человек. Это ощущение абсолютно неверное, как мы с вами учили. Это абсолютно неправильное. Просто часто происходит то, что человек скидывает все свои, скажем, погрешности. Он не готов принимать вину на себя. И все свои неудачи, даже не просто неудачи, все свои проблемы, которые у него есть, он скидывает на того человека, он во всем виноват. И тогда человеку легче жить. Он может уйти в запой, он может, там, не знаю, сидеть и проклинать все на свете, потому что вот тот во всем виноват. Вот тот человек, которого он ненавидит. И с тем самым образом вокруг того человека у него строится целая, скажем, мифология ненависти. У него строится уже целые там теории, почему и как именно этот человек ему навредил, и так далее. И он уже начинает его ненавидеть. И здесь самое важное. Человек даже не может не знать об этом, жить далеко-далеко в другой стране, на каком-то необитаемом острове. Но тот человек, который его ненавидит, он будет продолжать его ненавидеть. Потому что само существование того человека вызывает у него чувство неполноценности. И здесь надо понять такую вещь. Если человека, которого я недолюбливаю, мы можем помириться. Допустим, есть какая-то причина, почему я его недолюбливаю. Как мы уже сказали, да, он меня раздражает или что бы то ни было. Мы можем всегда встретиться, обсудить, если мы оба пойдем на какой-то определенный компромисс, договориться и каким-то образом можем исправить эту ситуацию. И вдруг окажется, что мы хорошие друзья и хорошие товарищи. Вполне такое может быть. Но при настоящей ненависти это невозможно. Потому что не имеет значения, что тот человек, которого я ненавижу, будет делать. Даже если он со мной абсолютно согласится. И даже если он изменит весь свой образ жизни. И даже если, что бы он ни делал, я буду его ненавидеть. Потому что его существование, само его существование грозит моему существованию. Так я так ошибочно считаю человека. Это называется ненависть. Мудрецы, и у нас есть Мидраш, он приводится в Талмуде. Мидраш пишет в Талмуде такую вещь, говорит Мидраш такую вещь. Почему гора Синай называется гора Синай? Что это за имя такое Синай? Что это за название Синай? Талмуд говорит, что Синай от слова Сина. Сина на иврите — это ненависть. Талмуд говорит, что с того момента, как получение Торы, с того момента, как еврейский народ получил Тору, спустилась ненависть в этот мир. Почему? Почему это так? То есть, причем Тора, как она с этим связана и так далее. Надо понять такую вещь. Смотрите, с чего в основном вызывается подозрение или вот эти вот неприятные отношения к другим людям? Когда мы видим человека, который отличается от нас, он не похож на нас своим поведением, он, может быть, не похож на нас своим цветом кожи, это тогда, ну, классический расизм какой-нибудь. Он не похож цветом кожи, он не похож каким-то поведением, что бы то ни было, он вызывает всегда подозрение. Опять же, когда он вызывает подозрение, он живет среди нас, нам намного легче перекинуть вину на него. Если, не дай бог, что-то произошло, всем понятно, Петя такой же, как и я, Вася такой же, как и я, с ним никаких проблем нет. А вот он от нас отделяется, он от нас отличается. Видите, у него даже кожа черная, у него даже то и все, и можно на него легко перекинуть эту ненависть. Мы с вами уже не раз объясняли, что собой означает получение Торы на горе Синай. Потому что по-настоящему еврейский народ ничего на горе Синай не получил. Когда вот они подошли к горе Синай, они получили в Йом-Кипур последний раз, вот это было в эре в Йом-Кипур, когда Муше спустился с скрижалями завета. Но когда они стояли у горы Синай, вот их подход к самой горе Синай, они ничего не получили, они обязались. Еврейский народ обязался служить единой власти. То есть там, на горе Синай, зародился, можно сказать, практический монотеизм. Не просто монотеизм как идея, которую возродил Авраам, которая в дальнейшем пришла к Исхаку, к Якову и так далее, а именно практический монотеизм. Принятие вот этой вот понятия того, что Всевышний, он власть над всем миром, принятие этой власти, согласие народа подчиниться этой власти, это то, что произошло на горе Синай. И тем самым образом еврейский народ категорически подходит к жизни своей, отдалился от других народов. Он стал особенным. Почему? Мы опять же с вами не раз об этом говорили, я это просто вкратце, в прошлых уроках можете найти, о различии между монотеизмом и верой в одного Бога. Мы с вами разбирали эту ситуацию. Тоже мы говорили с вами, что в свое время там Рамсес II, по историческим данным, тоже принял веру, запретил поклонение другим богам, кроме бога Солнца, Атон, и тем самым образом Рамсес, говорят, он зародил монотеизм и так далее. Но мы с вами описали, что нет, это не считается монотеизмом, это тоже было, то есть то поклонение одному богу, богу Солнца, это тоже было язычество. В чем разница? В том, что еврейский народ не верит в одного бога. Как цифра. Еврейский народ верит в единого Бога. В абсолютное единство и абсолютно единую власть, управляющую всем. Любое событие, которое мы наблюдаем в этом мире, даже если эти два события на первый взгляд между собой не имеют никакой связи, нам понятно и очевидно, что причина, конечная причина всех этих событий, или первичная причина всех этих событий, является абсолютная власть Всевышнего. Все в этом мире, все в этой сложной мире, все подчиняется власти Всевышнего. Человек, который постигает эту идею, он понимает также, что если есть одна единая власть, она и на него распространяется тоже. И поэтому в данной ситуации он не совершает те или иные ритуалы для своей выгоды, а он совершает те или иные ритуалы, потому что он принял над собой эту власть. Мы с вами говорили, разница в том, я это все вкратце говорю, потому что мы уже много уроков посвятили этим темам. Разница заключается в том, что я всегда привожу мой любимый пример. Когда я подношу чиновнику конверт с взяткой. Он коррумпированный чиновник. Я хочу, чтобы он мне там разрешил провести какое-то, не знаю, что-то в бизнесе или там расширить свою квартиру. Я ему приношу вот конверт со взяткой для того, чтобы он продвигал мои интересы. Это не потому, что я принял власть этого чиновника над собой. Это не потому, что я люблю этого чиновника. Ни в коем случае. Это потому, что я понимаю, что мои интересы тесно связаны с этим чиновником. Я продвигаю свои интересы через этого чиновника. Вполне может быть, что после того, как я ему передам деньги, я пойду там поставлю свечку в церковь, чтобы он умер, там, не знаю, чтобы он там умер, и проклять его, и все что угодно. Вполне такое может быть. Но почему же тогда ему даю конверт? Я даю этот конверт не ради него. Я даю этот конверт ради себя. В отличие от этого, служба подчинение, осознание того, что этим миром управляет одна абсолютная власть, это означает то, что я подчиняюсь абсолютно этой власти, и с этого момента я делаю те или иные поступки. Почему? Потому что я принял над собой эту власть. Это означает служение Всевышнему в том варианте, в той форме, которую принял еврейский народ у горы Синай. Этим подходом, то, что еврейский народ Ну, дома, как минимум, это не всегда так было, к сожалению, он тоже и грешил, но в основном то, что он представлял идею того, что подчиняться надо одной единой власти, совсем утекающим из этого, в отношениях к святости, еврейский народ отрицал такое, ну, тоже, когда затрагивали тему святости, подробно это разбирали, отрицает то, что существует святость сама по себе, существующая в этом мире, что есть какие-то святые места сами по себе, есть какие-то святые люди сами по себе. Нет, еврейский народ утверждал, что святость – это не сущность реально существующая, это законы Торы. Тора выделяет те или иные объекты, или если я беру какой-то предмет, который я посвящаю служению Всевышнему, он святой. Все то время, что он несет на себе вот эту вот идею служения Всевышнему. Как только эта идея служения Всевышнему отходит от этого, перестает использоваться, использовать этот предмет, он теряет, скажем так, свою святость. Он перестает быть святым. Мы наглядно приводили с вами примеры. Мы знаем, что несколько мест после того, как еврейский народ зашел в Израиль, Мишкан был... кочевал из места на место, мы знаем, было место Шило, Гилади, было этот Тель, ну, там, где вот этот Кирьят-Яарим, было очень много мест, очень много мест, где переходил вот, переносной храм со своей святая святых, переходил от места к месту. Пока Давид не приобрел Иерусалим, и Шломо там возвел храм. С того момента храмовая гора считается вот гора, где должен быть построен храм. Но если бы мы с вами спросили любого другого, там, не знаю, во времена Шмуэля, какое самое святое место на земле, он сказал бы Шило, там находится святая святых. Если бы мы спросили Давида, он сказал Кирьят-Яарим, там находится святая святых. Спросили бы Шауля до него, он бы сказал Нов, там находится святая святых. То есть нам понятно, что на сегодняшний день мы знаем, у нас есть вот археологические раскопки, где находился храм Шило. Никакой святости он не несет на себе. Почему? Потому что святости не существует самой по себе. Святость это тогда, когда мы используем это место, посвятили. То есть мы выделили его для служения Всевышнему. Или какой-то определенный предмет мы выделили его для служения Всевышнему, тогда в данной ситуации этот предмет используется. И он считается, у него есть определенный статус как святой. Но он, опять же, не святой сам по себе. То же самое, если мы с вами посмотрим в отношениях к людям. Куаним, жрецы, те, кто относится к семейству Куаним, они святые тем, что они выделены для службы в храме. Это и есть причина их святости. Это не потому, что они святые какие-то. Это не потому, что вокруг них нимб какой-то, или у них крылья там где-то прячутся. Нет. Еврейский народ абсолютно отрицал то, что есть какой-то человек, который святой сам по себе. Такого не может быть. Есть человек, который посвятил свою жизнь служению Всевышнему. Он сам себя выделил из общей толпы и посвятил себя служению Всевышнему. Но если он отойдет от этого, он перестанет. Вот он служил Всевышнему, как Йоханан Коэн Гадоль, да, великий жрец. Йоханан великий жрец, который служил там Всевышнему, говорят мудрецы, 80 лет, а потом отошел от этого, один из поколения Хашмонаев. Он перестал быть святым. Мудрецы уже не видят в нем какую-то святость. Он же никто. Он был просто кровавый диктатор. То есть нам понятно, что святость не может находиться на каком-то человеке именно сам по себе, по своей вот, потому что он таким родился. Если мы с вами посмотрим все греческие религии, все древние религии, строились на том, что именно царь был представитель богов в этом мире. Он был тот, кто в основном был также и главный жрец, и он был представитель богов в этом мире, как, например, возьмем фараона или возьмем разных других там вождей племен, которые совершали ритуалы, и они были вот эта вот связь между людьми и богом, и их власть считалась божественная власть, и каждый, кто с ними спорит с самим богом, и они как бы божественные люди и так далее. и союз заключен между богами и этим царем. А другие люди, они, подчиняясь этому царю, выполняют волю Бога. Но Тора нам постоянно подчеркивает, что союз не был заключен между Богом и Моше. Нет, союз был заключен между Богом и каждым из евреев. Тора хочет сказать простую вещь. Тора подчеркивает нам это постоянно. Нету святого среди людей просто так. Мы можем осветить себя. Мы можем довести себя до состояния того, что мы выделяем свою жизнь от материальности, от потребностей и так далее, посвящаем ее служению Всевышнему. И тогда можно сказать, мы живем святой жизнью. Но каждый из нас на это способен. И нету того, кто родился более святым или менее святым. Естественно, что этот подход очень сильно не нравился всем местным племенам, их вождям, которые жили вот вокруг еврейского народа. Естественно, что еврейский народ нес, ну, можно сказать, первый такой вот отклик свободы. Да, что нет такого вот царская кровь, голубая кровь, такого не бывает. Мы все равны перед Богом. И любой царь равен перед Богом точно так же, как и любой другой человек. И он предстанет перед Богом, он предстанет перед судом за любое согрешение, так же, как и любой другой человек. Тора не выделяет царей, говорит, что вот эти, от этих заповедей, там, не знаю, они не, нет у них такого запрета. Нет, всех все одинаково, и цари тоже есть определенная обязанность перед Всевышним. Тем самым образом нам понятно, что единственная власть в этом мире это не царь, это Всевышний. И это вызывало постоянное возмущение у царей, и у разных жрецов, и у разных интересантов. И это приводило к тому, что народы часто возмущались. Почему вот у евреев так вот, а у нас вот мы должны приносить жертвы или там давать там тому-то и такому-то и такому-то царю и так далее. Почему именно он должен быть наша связь со Всевышним и так далее. Для того, чтобы этого не было, естественно, используется самое простое, самое такое, скажем, простое и самое эффективное средство – очернение. Очернение народа. Знаете, почему евреев вот так вот? Потому что они вообще не люди. У нормальных людей не так. А вот они не люди. Поэтому мы часто можем видеть тоже в современной пропаганде, я не буду специально называть страны, но в современной пропаганде то же самое можем это увидеть. Когда люди восхищаются, там, не знаю, принципами жизни Запада, что мы делаем? Мы начинаем осквернять этот Запад. А, вы хотите, чтобы было так вот, как у них? Вы хотите, чтобы было то-то и то-то? Вы знаете, что они делают, там, не знаю, с детьми? Что они делают с черепахами? И так далее, и так далее. То есть для чего это все приводится? Для того, чтобы очернить. То же самое было вот по отношению к еврейскому народу. И мы видим первый, вот, можно сказать, один из греческих писателей, Апион, который был, ну, примерно там в Рим, римско-греческий писатель такой. Мы видим первый такой вот антисемитский документ, который он писал о том, он высмеивал еврейский народ о том, что они без смысла не едят свинину. Он пишет там, как самое популярное мясо, самое дешевое мясо, самое подручное, скажем так, мясо, которое есть свинина, они не едят не ради какой-то выгоды, он смеется с этого. Не ради какой-то выгоды, а потому что они верят во что-то. То есть для него именно вот это вот, скажем, стержень всей жизни иудаизма, для него это была насмешка, смех. Он смеялся из-за свинины, он смеялся из-за нарушения субботы, то, что они не нарушают субботу и так далее, и так далее. То есть первый антисемитизм, первая вот эта вот ненависть, презрение, ненависть к народу зародилась тем, что народ был очень выделялся своим образом жизни. Не просто образом жизни, а выделялся своим мировоззрением. И люди видели в этом опасность для своего вот этого политического строения и так далее. Следующий этап, который можем сказать в развитии вот этого вот антисемитизма, естественно, был христианство. Христианство, когда первый раз вот он вышло на свет, вот проявилось там, особенно при Павле, по-моему, если не ошибаюсь, или как его там, Паулус. как первый раз, надо было объяснить христианству простую вещь. Во-первых, почему евреи не отказались принимать Иисуса как своего спасителя. А второе, как может христианство претендовать на то, что они как бы пришли заменить еврейский народ, когда еврейский народ, несмотря на то, что находится без государства, это уже было изгнание определенное, но он процветает. Здесь культура, в то время как раз заканчивали писать Мишнайот, после этого в дальнейшем был Талмуд. Огромные-огромные труды, основа всего вот еврейского, иудейского вот законодательства. То есть еврейский народ расширялся, развивался. Как же тогда можно прийти и объяснить, что вот мы его пришли заменить? Что? Вот он развивается вовсю, зачем его заменять? И, конечно, это сразу же породило вот это вот обвинение еврейского народа в том, что они предатели Иисуса, то, что они распяли Иисуса. Все это Иуда Ишкариот, не просто так, это человек, который вот указал на Иисуса, за что его убили, и так далее, и так далее. И оттуда пошли все вот эти разговоры, то, что можно сказать о постоянном грехе, который свойствен каждому еврею и так далее. То есть, потому что они родились, есть такое понятие, как свиноматка, породившая евреев. Они, мол, родились от греха, и поэтому вот они грешны, и поэтому они не осознали свет Иисуса, поэтому не готовы были его принимать. То есть, все эти разговоры были практически предназначены были для того, чтобы объяснить, во-первых, почему евреи не увидели этот большой свет Иисуса, а второе, также объяснить, почему, несмотря на то, что существует еврейский народ, что-то пришли его заменять. Ответ: нет, не существует еврейский народ. Это было обычное, это какое-то искажение, это не с еврейским народом никак не связано. Византия была очень антисемитская, мы видим, в отличие там, в западном христианстве это появилось намного позже, но Византия была по-настоящему преследовала, истребляла и преследовала постоянно вот еврейский народ для того, чтобы, мол, наказать их за вот это вот согрешение перед Иисусом и так далее, и так далее. И зародилась новая эпоха, скажем так, религиозного антисемитизма, который уже получил какую-то определенную религиозную форму такую, в котором вот можно было разрешалось и можно было вот преследовать евреев и так далее. В Западной Европе это очень сильно разошлось тогда, когда было поражение чумы. То есть это всегда было, это не то, что до этого не было в Западной Европе, антисемитизм. Но в период чумы монахи столкнулись с очень большой проблемой. Надо понять, до этого монахи жили, ну, всегда они жили закрыто в своих монастырях, никого туда не пускали, поэтому много из эпидемий и заболеваний, от которых погибали люди, монахи их избегали. То есть монахов это практически не касалось, они жили изолированно от общества, и они всем вот проталкивали движение монахов, там ордены монахов, проталкивали идеи того, что потому что именно вот они живут таким вот изолированным монашеским образом жизни, поэтому они вот на них никак эти болезни не влияют, на них никак эти болезни не влияют. Поэтому вот призывали тоже, вот видите, те, кто верны Иисусу и так далее, придерживайтесь, вас тоже эти болезни влиять не будут. Но когда пришла чума в Европу, а чума распространялась крысами, в первую очередь пострадали именно закрытые, изолированные места. Монастыри начали умирать масштабно. Монахи начали умирать масштабно. Никакие молитвы, что только не делали. Потому что понятно, что такое собой означает чума. Никто себе даже представить такого не мог. Просто видели целые монастыри, выкашивались вот этой болезнью. Целые люди гибли в массах, в своих огромных массах. И ничто не могло остановить эту болезнь. И тогда люди все обращались к претензиям к монахам. К христианству, опять же. Извините, где же вы, вот нам всегда говорили, что если мы будем преданы Иисусу, где же практически вот эта преданность проявляется и так далее. Надо было найти причину, почему, несмотря на преданность Иисусу, все-таки вот существует вот эта вот массовая смерть. И зародилась новая эпоха в самом христианстве, скажем так. Это вот эти кровные клеветы, да, вот эта клевета, кровная клевета. Евреи нашли, кто во всем виноват, евреи во всем виноваты, нашли какие-то, вот там, не знаю, начали все, всю вину сваливать на них. Надо заметить простую вещь. Евреи по закону своему требовалась от них минимальная гигиена. То есть каждый раз омовение рук после туалета, омовение рук перед трапезой, умывать лицо, мыть руки перед молитвой. Минимальная гигиена существовала. И эта минимальная гигиена каким-то образом в меньших пропорциях, скажем так, по отношению ко всей Европе, погибали евреи. И вот все, нашли виновного. Выкупи, как бы, это оправдывает нашу цель. Вот мы нашли, кто виноват. Это же те самые евреи, которые Иисуса еще не приняли. Это те самые евреи, которые всегда жили отдельно от всех остальных. Они во всем виноваты. Вот это вот евреи и так далее. Тем самым образом, естественно, вся вина скатилась на евреев. И начали массы вот эти вот погромы. И это длилось, этот период, он длился очень долго, да. То есть и кровные вот эти погромы, и клевета, и всегда во всем, если где-то находили, то есть она в дальнейшем превратилась в то, что если там, не знаю, евреи используют кровь младенцев в маце. То есть вещи, которые абсолютно, абсолютно абсурдны для любого хоть немножко знакомый с устной Торой, с нашими обычаями. Ему понятно, до какой степени это абсурдность, это просто дебилизм даже такое повторять, но он разносился и расходился, потому что если какой-то мальчик был убит, всем понятно, почему он был убит, его убили местные евреи. И это разносилось и расходилось, и вот эта вот ненависть постоянно кипела, и более того, она поддерживалась церковью, и она поддерживалась монахами, представителями этой церкви, для того, потому что это очень защищало, скажем так, им помогало в оправдании многих из непонятий, которым они происходили, то, что там происходило и так далее, как, например, смертность среди монахов и так далее. Но это расходилось тоже не только в христианстве. Ислам в своем начале, но если там выйти из того, что там Мухаммед воевал с какими-то непонятными племенами, которые почему-то мусульмане считают, что они были еврейские, может быть, но мы не видим там каким-то свидетельством, что они вели какой-то вот такой еврейский образ жизни, но у мусульман считается, что Мухаммед воевал с двумя племенами еврейскими, которые не готовы были принять ислам. Но в основном ислам долгое время был достаточно терпеливой религии. Были, конечно, разные периоды, были, конечно, разные шейхи, разные халифаты и разные халифы и так далее. Но в основном это было спокойное спокойствие и так далее. Но когда терпимость это привела к тому, что многие из евреев начали занимать важные посты, мы знаем, Рамбам был личный доктор Цалахадина, тот, кто разбил крестоносцев. Мы знаем известный человек, которого звали Шмуэль Анагид, один из генералиссимусов и главнокомандующих, и главный визирь Гренады, который там вел огромное количество боев и практически все победил без какого-то поражения вообще за всю свою жизнь. Был выдающийся деятель, с ним сравнивались многие, то есть с ним общались многие величайшие мусульманские халифы и так далее. Он с ними ходил наравне. Это вызывало огромное ревность среди многих мусульман. И, например, один из наиболее известных, это был Ибн Хазам Эль-Андалуси, который начал писать о том, что практически он очень выступать против еврейства, что они тоже там практически начали искать в Коране где-то места, где по-настоящему Мухаммед очень сильно не любил евреев и так далее, и так далее. Был также еще один известный человек, которого звали Самуил Ибн Яхия Эль-Муграби. Он был еврей, который принял ислам, и он оказался самым таким вот, скажем, очень громким антисемитом, да, вот еврей, который оказался антисемитом, и одна из его утверждений, которое до сих пор поддерживается ислам, то, что евреи исказили Тору, исказили Коран. По-настоящему это не то, что Авраам шел убивать Ицхака, он шел убивать Ишмаэля. Евреи все изменили, евреи изменили весь Коран. И по-настоящему именно Ишмаэль был наследник Авраама. И Агар была жена Авраама, а Сара была его там наложница. И так далее, и так далее. И поэтому практически все это изменилось. И во всем этом виноваты евреи. Но здесь практически в самом исламе в основном антисемитизм был из-за ревности. Потому что ислам и иудаизм, они практически были похожие религии с точки зрения монотеизма. Там, конечно, у евреев есть заповеди, у мусульман меньше намного, но с точки зрения веры в одного единого Бога и так далее, в основном поэтому антисемитизм в исламских странах был постоянно то поднимался, то падал, поднимался, падал и так далее. Еще надо заметить, что был один из развитий антисемитизма, это протестантский антисемитизм, когда Мартин Лютер обратился к евреям, был уверен по какой-то причине, что вот так как он меняет строение церквей, тогда вот евреи прибегут с умолением, чтобы он принял их в христианство, а евреи, оказывается, им было глубоко наплевать на реформы, которые проводил Мартин Лютер в церкви своей, и не готовы были массово перейти в христианство, и это у него вызвало огромное разочарование, которое в дальнейшем пришло в страшнейший антисемитизм. Когда следующий этап, вот после этого развития, да, следующий этап, это то, что можно назвать научный этап антисемитизма. Что значит научный? Он начался с того, когда европейцы начали открывать новые территории, новые земли. Открывая новые территории, новые земли, оказывается, что среди них жило большое количество местных жителей. Там аборигены, индейцы, кто бы то ни было, там жили люди. Для того, чтобы захватить эти земли, надо их истребить, надо их убить, надо их поработить. А там те земли были очень богатые, эти земли были очень обширные, богатые и так далее. Как можно оправдать, с точки зрения христианства, можно оправдать массовое убийство и истребление местных жителей? Для этого, особенности среди протестантства, это зародилась идея того, что то, что более удачно, да, то, что тот, кто более удачный, значит, Всевышний за ним, Всевышний с ним. То есть они сравнивают, это называется, не помню точно название, когда с точки зрения вот этого философии, но человек, то есть если мы видим удачного человека, у него все хорошо, у него все правильно, значит, Бог поддерживает его, значит, Бог за него. Всегда, когда мы с вами посмотрим, допустим, среднеамериканское кино, какую-нибудь драму, всегда показывают семью, где отец, у него работа хорошая, бизнес большой, жена красавица, у них там 2-3 автомобиля, у них домик за пределами города, и в этой семье происходит какая-то драма. Почему? То есть показывают семью, которая с точки зрения вот протестантства, это удачная семья, за которой Бог. Вот Бог поддерживает такую семью и так далее. Ну что у них все хорошо. И в этом всем никогда мы редко, когда увидим какую-то драму среди таких, знаете, чернорабочих или среди каких-то бездомных. Это просто никого не интересует. Интересно, когда драма развивается у людей, которые вот поддерживаются Богом и так далее, и так далее. Поэтому белые люди, они наиболее удачны. Мы видим с вами, что они построили огромные технологии, у них огромные корабли, у них огромная технология. Значит, именно за ними стоит Бог. И они должны вот этих вот аборигенов, индейцев, этих дикарей перевоспитать. Потому что они недолюди. То есть это такие вот недостаточно развитые люди и так далее. Поэтому их надо каким-то образом перевоспитать. И имеют право их поработить, имеют право их истреблять, потому что вот Бог дал нам вот эту вот силу, это право, мы белые люди и так далее, и так далее. Этот расизм получил очень большой толчок во времена Дарвина, то есть из-за открытия Дарвина. Конечно, я не обвиняю ни в коем случае Чарльза Дарвина в расизме, но его открытие привело то, что мы видим, что по-настоящему люди произошли, по его теории, от разных разновидностей приматов и так далее, и так далее. В дальнейшем пришло к тому, что да, не все люди равны, особенно когда была разработана, раскрыта вот эта вот генетическая вот эта передача свойств, и так далее. О, мы нашли, почему те люди слабые, глупые, темные, некрасивые, потому что у них ужасные гены. А почему эти люди вот такие вот удачные и так далее? Потому что у них хорошие гены, правильные гены. За нас Бог, за нас сила, за нами наука, и поэтому мы имеем абсолютно право притеснять всех тех слабых и так далее. Естественно, что это долго не оставалось только в пределах разноцветности кожи. Это также переполучило форму новую форму, форму антисемитизма, который уже перешел в нацизм. Нацизм, это и есть нацисты, глубоко верили в теорию Дарвина, назывались, ну, дарвинисты были серьезные, которые тоже глубоко верили в то, что есть гены более сильные, гены более слабые. Еврейский народ по какой-то причине считался, несмотря на то, что это самый древний народ и самый такой живучий народ, считался по какой-то причине у них самый, ну, понятно по какой, но считался народом с самыми низкими генами, самый мерзкий народ, самые гнилые гены, которые могут у него быть. То есть мы понимаем, что есть гены, которые привели к черным, есть гены, которые привели там, к желтокожим, чернокожим, а есть гены, которые вот такой, такие гнилые, что они прям истребляют белых людей, вот это самое мерзкое. Это и был теория, опять же, антисемитизма, которая, вот, скажем так, теория нацизма. Особенность нацизма, в отличие от всех других антисемитских таких движений, или там, не знаю, как это назвать, заключалась в том, что человеку уже никак не помешает, никак не поможет, извините, измениться. То есть, если возьмем с вами протестантство, еврей, который принял протестантство, нету проблем у протестантов с этим. Евреи, которые принимали христианство, нету проблем. Мы с вами видим тоже один из мыслителей ислама, то, что мы сказали, Самуил ибн Яхия, который принял, вот был еврей, принял ислам, и он стал самым таким вот ярым антисемитом на свое время. И у мусульман не было с этим проблем. Если мы то же самое возьмем, пойдем назад, во времена еще фараонов, во времена еще древних племен, которые жили в Израиле, если бы еврейский народ отказался от своего образа жизни, если бы он отказался, не было бы никаких проблем у евреев с ними. Но теория нацизма была страшна тем, что ей было глубоко наплевать на мировоззрение человека. Они уже не любили идеи, которые несли с собой иудаизм, они уже не любили самих людей. Они просто ненавидели уже самих людей. И это было самое страшное на тот момент. Самая страшная ненависть. Уже не имеет значения, что, где и как сделает еврей. Даже если еврей будет целовать 100 раз эту свастику и будет клясться в верности Гитлеру, и что бы, никак это его не спасет. Абсолютно никак. И поэтому этот антисемитизм был очень жесткий, очень, очень такой пугающий, который нам понятно, к чему он привел, но кроме всех его последствий. Именно сам пугающий в том, что как бы безвыходная ситуация. Можно только искоренить абсолютно еврейский народ, а никак его спасти практически невозможно. Когда был уничтожен нацизм и вскрылось все его вот это вот страшное последствие и так далее, многие люди думали, что с антисемитизмом покончено. Но не может больше такого повторяться, не может больше такого быть, когда уже вскрыли вот эти вот все освенцы, все лагеря смерти. Всем бы казалось, что все, с антисемитизмом на сегодняшний день покончено, больше нету никакого продолжения, все, все, наконец-то все, все отстали от евреев и так далее. Но нет, пару лет после этого появилась новая форма антисемитизма, которую можно назвать политический антисемитизм. Когда уже как бы не было утверждений к самим евреям, а вот, мол, их безродность, космополитизм, у них нету родины, у них нету страны. И в дальнейшем, например, классический пример этому дела врачей во время Сталинского Советского Союза. Там как раз именно появился новый антисемитизм, то, что называется политический антисемитизм. В достижении каких-то политических целях начали преследовать еврейский народ. И опять же, можно сказать, что если во времена сталинского режима этот антисемитизм можно было сравнить с тем христианским антисемитизмом, когда обвиняли евреев в разных преступлениях, которые они вообще к нему никак не были причастны, то же самое всем очевидно, что дело врачей абсолютно сфабриковано, абсолютно никакого смысла не несло, кроме как просто вот отвести взгляд от проблем, которые были в Советском Союзе после войны, найти какого-то нового вот этого вот обвиняемого, найти кого-то, куда народ сможет выплести весь свой гнев, это был сугубо политический антисемитизм. Но после Сталина, в основном после шестидневной войны, этот политический антисемитизм получил новую форму. Ее тоже зародили в Советском Союзе, эта форма. форма ненависти к государству. Когда начинают утверждать о том, когда все грехи всего мира перекидываются на государство. Государство Израиль во всем виновато. Государство Израиль – самое кровопролитное государство на земле. Государство Израиль. Мы как бы евреев не трогаем. Евреев мы не трогаем. Мы вот, это точно такой же антисемитизм. Утверждая, что у Израиля и еврейского народа нет права на свое место, на свою историческую родину, право сформировать свое государство, это точно такой же антисемитизм, как и все остальные. Только он получил другую форму, и многим, вот сейчас, если послушаете, многие вот те, кто против государства Израиль выступают, многие утверждают, я не против евреев. У меня, знаете, постоянная фраза, у меня очень много друзей евреев, но вот с государством Израиль я не согласен. Это с его существованием. Не с его, я хочу разделить, да, есть люди, которые могут быть не согласны с политикой того или иного правительства. Я тоже не всегда согласен с политикой правительства, и для этого у нас есть выборы, избираем, перебираем и так далее. Я тоже не всегда согласен с правительством и с его политикой. Но те, кто приходит утверждать, что у Израиля нету права на существование, это точно такой же антисемитизм, как и все остальные. Просто изменилось слова. Но как был, так и есть. Очень часто эти виды антисемитизма между собой перепутываются, смешиваются. Не то, что смешиваются. Вот Хамас, то, что мы с вами говорили. С одной стороны, Хамас, она политическая организация, которая тоже понятна и очевидна, и что вот, какие-то политические цели с точки зрения политики, они отрицают существование государства Израиля, его права. Но кроме того, там же также и крайне радикальный ислам, который тоже смешался вместе с политикой и привел к этому вот искаженному мировоззрению, которое есть вот, которое представляет собой Хамас и так далее. Современный антисемитизм, который вот мы сейчас с вами наблюдаем, это разные вот люди, которые, то, что я хотел вот к этому подвести, это люди, которые, скажем так, переживают, это люди, которые переживают за свои прошлые преступления, не свои, а преступления своих предков, которые винят себя в порабощении африканцев, которые винят себя в истреблении индейцев, которые винят себя в страшнейшими издевательствами над аборигенами. Но дело в том, что те уже ошибки исправить невозможно. Те ошибки уже никак не исправить. И вот они в своем больном воображении представляют себе, что вот есть где-то какой-то колониализм, есть где-то вот имперская страна такая, это вот Израиль, вот есть такая вот страна, где до сих пор притесняют слав. Не имеет значения, надо заметить такую вещь, не имеет никакого отношения с реальностью. Антисемитизм никогда в жизни не имел никакого подтверждения от реальности. Строится в голове какая-то картина, и же идется тупо по этой картине, и на все остальное наплевать. И у них сегодня это тоже новый образ политического антисемитизма, когда выстраивается в голове какая-то вот картина, мол, есть какая-то имперская страна. Нету никакого апартайда в Израиле, это понятно. Зайдите в любую израильскую больницу, увидите, как там работают арабы и врачи, и медсестры, и в палатах лежат вместе и врачи, и медсестры. Зайдите в любой университет, посмотрите, какой процент арабов там занимается. Нету, как знаете, в Советском Союзе евреям был запрещен там определенный вход в высшее образование, там ей было только определенное количество, которых можно было пускать и так далее. Нет такого в Израиле. И арабы в Израиле сегодня сидят и в парламенте израильском, и сидят во всех местах, где только можно, им открыт абсолютно весь доступ. Но это никак не мешает вот этим вот людишкам, я не знаю, как их еще назвать, которые там проталкивают вот этот вот прогрессивный либерализм, никак не мешает выстроить себе в голове картину злобного государства Израиль, который притесняет палестинцев, который их уничтожает, который их притесняет, который вот над ними издевается. Это все неправда, это все не соответствует реальности. Зайдите, поживите, посмотрите, как в Израиле обстоят дела. Это даже близко не сходится с правдой. Но им это никак не мешает. Потому что антисемитизм – это больное воображение людей, которое строит себе вот это вот воображение вокруг каких-то вот непонятных каких-то, ну, идей, которые что-то пытаются оправдать, что-то пытаются сами себе наговорить, жить в определенном обмане. И они пытаются вот всю эту реальность подвести под этот обман. То же самое, если посмотреть все утверждения нацистов по отношению к евреям. Сколько пользы было от еврейского народа человечеству. Сколько пользы было в нацистской Германии. Сколько профессоров было. Сколько абсолютно никак не соответствует тому стереотипу, который приписывается в Майнкампе. Или если посмотреть стереотипы, которые описывали их во время вот христианства или ислама, никак не вписывается в реальность вообще, никак. Причина заключается в том, потому что есть какое-то воображение, в голове есть какое-то вот воображение такое, вот, знаете, вот такое вот, что-то выстроили какое-то, и будем сейчас всю реальность под это подводить. Мы с вами задались вопросом, как можно объяснить, что все эти прогрессивные, либеральные движения идут рука в руку вместе с радикальным исламом. Ответ их объединяет одно, что антисемитизм. Оба выстроили себе какую-то дебильно кривое искажение реальности. Одни видят, оба видят в Израиле как очаг всего самого злобного и самого плохого в мире. Несмотря на то, что Израиль является новатором в многих медицинских отраслях и развитии, и все что угодно, и огромную пользу приносит всему человечеству, им это абсолютно плевать. И несмотря на то, что Израиль единственная демократическая страна на Ближнем Востоке, единственная демократическая страна на Ближнем Востоке, им на это абсолютно наплевать. И то, что Израиль очень либеральная страна, им тоже. Израиль в их сознании, в их понимании, для того, чтобы вот было с кем воевать, для их понимания, Израиль является очагом всего самого плохого. Они опять же говорят, не, мы против Израиля, не против евреев. Это мы, сегодня раскрывается это. Сегодня мы видим, как они против евреев, это не против Израиля, это то же самое антисемитизм. Что мы можем сегодня сделать? Как можно противостоять антисемитизму? Это с того момента, как сформировался еврейский народ, говорят мудрецы, уже тогда своей особенностью, своим особенным подходом к жизни, уже тогда появился вот антисемитизм, потому что евреи вот выделялись своим особым подходом к жизни. Что мы можем с этим делать? Ответ очень простой. Те, кто считает, что надо пытаться ассимилироваться, как-то изменить свои принципы. Давайте подведем эти принципы, чтобы сблизиться с другими людьми, и тогда нас полюбят. Я думаю, что здесь показывает нам наглядно опыт нацистской Германии, что-то никак не помогло. Те, кто думают, что если мы заключим какой-то мирный договор, и все будет хорошо, это тоже наглядно показывает, что это никак не помогает. Мы из Газы вышли в 2005 году, в 2006, не помню, по-моему, в 2005 году, вышли полностью абсолютно. Если бы Газа проявила какое-то желание строить порты, Израиль готов был вложить деньги и построить им порт, и построить все, что угодно. У Газы, палестинцев, живущих в Газе, никакой претензии к нам нет. То же самое, как и у ливанцев, как и у Хизбаллы. Никакой претензии к Израилю нет. Мы вернули абсолютно всю территорию Ливана до миллиметра. И думаете, что таким-то образом прекратила вот эту ненависть? Конечно, нет. С антисемитизмом невозможно бороться тем, что надо, что его пытаться понять или как-то к нему прибить. Нет. С антисемитизмом можно бороться тем, что наоборот придерживаться больше своим принципам в жизни, придерживаться больше своего вот определения как еврейства. И несмотря на весь этот антисемитизм, именно наша преданность нашим ценностям, нашим народным, ну, так же говорят, скрепам, и давала возможность еврейскому народу продолжать существовать. А все те, кто тем или иным образом как-то ассимилировались, думаете, что те дети, те, кто крестились во время нацизма там, в Германии, как-то спаслись? Нет, их искали, прабабушку искали, кто там еврей. Думаете, что сыновья этого Самуил ибн Ихия каким-то образом спаслись от антисемитизма? Абсолютно нет, никоим образом. Их находили, их искали. антисемитизм – это не та вещь, которую можно рационально понять на сегодняшний день и как-то пытаться пойти с ними на компромисс. Потому что это сугубо субъективно. Знаете, на компромисс можно пойти где-то там, не знаю, с человеком, который готов слушать и так далее. Здесь нет, это субъективно воображение, фантазия какой-то ненависти, на которую вот перекидывается все вот негативное и сваливается вся вина за все, что происходит. Посмотрите на окружающие нас арабские страны. Почти все обладают огромными ресурсами нефти, газа, несметно богатые, по-настоящему богатейшие страны. Но кроме верхушки власти, никто от этого никакого удовольствия не получает. Тот же самый Дубай, тот же самый там, Саудовская Аравия. Верхушка власти богата. Но если посмотреть, как живет средний житель Дубая или средний житель Саудовской Аравии или Арабских Эмиратов, они живут нище. У многих из них нет доступа к высшему образованию, потому что там изначально отсутствует такое понятие, как высшее образование. А если оно существует только в той отрасли, в которой вот они существуют, в которой вот они есть, там нефть или что бы то ни было, но не больше этого. И народ злится. Народ хочет тоже жить хорошо. Что в данной ситуации можно сделать? Как всегда, вернуться к старому, эффективному, проверенному способу. Найти одного, кто во всем виноват. Евреи или государство Израиль. Государство Израиль виноват во всех несчастьях палестинцев. Государство Израиль виноват во всем, что происходило в Газе. Несмотря на то, что, опять же, государство Израиль поставляло в Газу воду. Мы сейчас только это видим, когда перекрыли подачу воды, газ и электричество и так далее. Сейчас вот какой там происходит беспорядок и так далее. Но до сих пор Израиль поставлял в Газу воду, газ, электричество, несмотря на то, что абсолютно полностью вышел из этой территории. Всегда надо вот обвинить Израиль во всех проблемах, которые существуют. Поэтому надо понять такую вещь. Приблизиться с ними, говорить с ними, обсуждать с ними, это ни к чему не приведет. Абсолютно ни к чему не приведет, потому что никакой пользы от этого не будет. Что же, да? Оставаться верным своим принципам, выполнять свои обязанности и понимать, да, что наша участь жить параллельно с этим антисемитизмом. И более того, чем мы будем более удачны, чем мы будем более лучше, тем больше нас будут ненавидеть. Окей, извините, сегодня у нас получился такой немного эмоциональный урок, потому что у меня по-настоящему очень много вопросов было на эту тему. Я решил ее через вас закрыть раз и навсегда. И поэтому сегодня нам пришлось отодвинуть этот урок и поговорить просто об отношениях евреев с этим миром, с другими народами и так далее. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста.
Спасибо огромное, рав Даниэль. Замечательный урок. Очень важный. Так, посмотрим чат. Вот так, нам пишут, что доказывать не имеет смысла. Враги всегда останутся врагами. Далее нам пишет Марина, наша постоянная слушательница. Левые на Западе сегодня находятся под сильным впечатлением постколониальных идей и вины за свое прошлое. Они проецируют на этот конфликт свои колониальные комплексы. Тот же Эдвард Сайд, которого все сегодня учат в университетах, был палестинским активистом. Возможно, антисемитизм здесь только следствие, и если бы в западных университетах пересмотрели свои отношения к собственному прошлому, проблема бы рассыпалась сама собой. Ведь умеренно правые, которые этот нарратив не разделяют, как раз часто произраильские.
Совершенно верно. То, что я пытался, только Марина сказала, это намного более красивее, чем то, что сказал я. Но да, то, что я хотел объяснить, современный антисемитизм, совершенно верно. Именно в этом он проявляется, вот это вот постколониальное вот эти вот чувства, вот это искупление своих проблем, своих грехов. И надо заметить, это не ошибка. По-настоящему отношение к местным жителям, там, аборигенам, индейцам, к жителям Африки было ужасно. Но евреи здесь при чем? Израиль здесь при чем? Ни при чем. Ответ нету. У антисемитизма не может быть какой бы то ни было причины. Знаете, есть люди, которые боятся тараканов по разным причинам. Вот бояться. Нет какой-то причины. То же самое, на сегодняшний день антисемитизм приобрел такую вот форму, что все свои проблемы скидываю на какую-то определенную группу людей. И тем самым я ощущаю себя лучшей. Я ощущаю себя, вот мы сейчас поднимем знамя, будем бороться с новой империей. Какой-то Израиль, каждый, кто видел на карте, что это за империя. Но да, будем бороться, будем это и так далее. Конечно, абсолютно верно. Это все травмы прошлого или травмы воспитания. Конечно, абсолютно верно.